Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. На прошлой неделе мы не успели закончить Аллаху. У нас мы помним, что у меня немножко другая нумерация по сравнению с тем, что вы видите, но я надеюсь, что мы с этим разберемся. Последнее, о чем мы говорили. Это очень важный момент. То есть мы говорим о том, каковы требования к учителю, к преподавателю Торы. Мы говорим также, каковы требования или, скажем так, настойчивые рекомендации по отношению к ученику. Мы говорили о том, что ученик не должен... Это известное место, которое цитирует Рамбам. «Лоха байшан ламед». То есть человек, который стыдится, стесняется, признаться, что он не понял, несмотря на то, что вокруг него люди как будто бы, ну, с его по меньшей мере точки зрения, все понимают, все, во всем ориентируются, он чего-то не понял. Человек не должен смущаться, ученик не должен смущаться и должен задавать вопросы. То же, что касается учителя, здесь то же самое место в Пиркей Авот. Но акабдан меламед. Учитель не имеет права сердиться, раздражаться, что кто-то не понимает, и объясняет здесь Рамбам, если кто-то не понимает, потому что материал сложный, или кто-то не понимает, потому что таков характер человека, таково восприятие человека. Учитель не вправе раздражаться, само собой не вправе обнаруживать вот это свое раздражение. Но здесь же указывает Рамбам на удивительный момент. Если же учитель видит, что вот это непонимание вызвано совсем другими причинами, а то, что ученик не прилагает усилий, не старается, вот тут он должен, учитель должен обнаружить... скажем, то, что Рамбам называет рогез. То есть рогез – это свое неодобрение. Это не гнев в полном смысле этого слова, но свое неудовольствие учитель должен выражать. Дошли мы то, что вы видите, конец Аллахи, лефихах, эйн рауй ларав. Линхок калют рош. Лифная талмиды. Удивительное требование. Что учитель не вправе вести себя легкомысленно при учениках. Что значит не вести себя легкомысленно? Ученики должны видеть, насколько для учителя важно не только правильно изложить материал, но донести это, донести слово Торы до учеников. Насколько серьезно он относится к своей работе. То есть это исключает то, что называется легкомысленным отношением. Ну, не поняли, велика важность. Это пренебрежительное отношение и к своей работе, и пренебрежительное отношение к ученикам может иметь очень тяжелые последствия. Верно, что учитель должен быть очень терпеливым. Раз. Должен готовым быть, повторять столько, сколько нужно ученикам. Должен также, вне всякого сомнения, показать, насколько он серьезно относится к этому процессу обучения и учения. Продолжает Рамбам. Вело ли схок бифнехем? Удивительная вещь. То есть смех может выражать разные вещи. Может быть радость, может быть действительно легкомыслие. Этот вид смеха, эти шутки, шутки неуместные, разумеется, это то, что учителю запрещено. Но есть у нас в Талмуде несколько удивительных таких, таких мест, где величайшие мудрецы не только позволяли себе, но и умели пользоваться шутками для того, чтобы помочь ученикам. Одно из очень известных мест говорит о том, что Раби Акива, когда он видел, что летом ученики устали, он задавал им вопросы. Вопросы шутливые, загадки. Кстати, известно, что и впоследствии великие философы еврейские, великие мудрецы еврейские тоже прибегали к таким приемам. Какие-то загадки, какие-то необычные формулировки, которые пробуждают на самом деле интерес учеников. Это явно шутки и смех не только дозволенные, но и рекомендуемые. А дальше замечание любопытное. «Вело леэхоль, велиштот имахем». Учитель не должен есть и пить вместе с учениками. Что имеется в виду? Вместе едят близкие люди, едят товарищи. Учитель, при том при всем, что он определенно переживает за своих учеников, близок к своим ученикам, если есть какие-то вопросы личного даже характера, то, разумеется, ученики могут с этими вопросами обратиться к учителю. Но вот это излишнее, как будто бы излишний демократический подход. То, что здесь сказано, не есть и не пить вместе с ними, потому что еда за одним столом людей сближает, они становятся равными друг другу. И вот это равенство, мнимое равенство, когда люди едят за одним столом, есть какие-то шутки, какие-то легкомысленные моменты. Учителю это запрещено. То есть удивительно, что ученики должны чувствовать какую-то дистанцию между собой и между учителем, не только в том смысле, что учитель знает намного больше. У учителя намного больше жизненного опыта. Но вот это сознание, то, что мы вспоминали с вами, рекомендацию Перкей Авот, «Аселех Агав». То есть ученик должен признавать учителя в своем учителе. Учителя, в кавычках, ученик делает, то есть он признает, так он относится к нему. Но и учитель не должен мешать такому уважительному отношению к себе. Подчеркивает Рамбам, почему запрещено легкомысленное поведение, почему вот этот нежелательный смех запрещен, почему не есть и не пить вместе с учениками. Кедейше тиге эймато алехем, ваильмду мимену бимхера. Это удивительное завершение Аллахи, которую, то, что мы видим перед собой. Все эти требования, предъявляемые учителем, учителю, это чтобы был страх перед ним. Страх не перед наказанием. Но знаете, что страх – это действительно показатель, что учитель и ученики не на одной ступеньке стоят. Учитель выше. Вот этот взгляд как будто бы снизу вверх на учителя. Помните, мы говорили о технических каких-то моментах, что учитель достаточно в каких-то ситуациях, в какие-то времена учитель сидел на возвышении, и ученики у его ног. Вот эта физическая позиция выше учеников, кстати, не везде это, как мы говорили, не везде это соблюдалось, тут есть определенная символика. Но главное – это последнее «Ваильмеду мимену бимхера». То есть все требования, которые предъявляются учителю и ученикам, это для того, чтобы, ну, скажем, это несколько формально, учебный процесс был успешным. А по сути дела, если мы скажем, уважение к учителю и страх перед ним, в определенном смысле. Это, что самое важное, это уважение к тому, чему учитель учит, кто ли, и страх перед этим. Это действительно важный момент. То есть мы говорим о том, как нужно относиться к учителю. По сути дела, учитель может без этого вполне обойтись. Но отношение к нему выражает отношение к его предмету. А в нашем случае это святая Тора. И перейдем к следующей Аллахе. У вас она, вы видите, собственно, там два номера. У меня это шестая Аллаха, у вас это десятая. Ну, сразу мы переходим. «Эн шуалим эт арав, кшиеканес лебейт амидраш, ад шепит яшев даато алав». Интересные рекомендации мы увидим дальше. Опять это относится к учителю, относится к ученику. Учителю не задают вопрос. Когда он только вошел в учебный дом, до каких пор не задают вопросы? «Адшитит яшев да ато алав». То есть нужно дать ему собраться с мыслями. Учитель занимался чем-то другим. Он был у себя дома, находился в дороге, общался с людьми. Оказывается, ученики должны понимать, что здесь произойдет какой-то вот такой переход определенный. По этой причине при входе учителя не нужно набрасываться на него с вопросами, не нужно задавать ему вопросы, но нужно подождать, пока он соберется с мыслями, пока он успокоится, пока он настроится на вот этот урок. Это то, что касается отношения к нему. «Вэйн ха-талмид шоэль кши-иканес, ад ши-ит яшев ве-януах». Но также, как ведет себя ученик, тоже есть переход определенный. Разумеется, в зависимости от возраста, в зависимости от положения. Но, кстати говоря, учитель малых детей называется меламед. Рав – это учитель для подростков и для людей постарше. Здесь сказано так, что ученик не должен задавать вопрос, как будто бы на бегу. Вот он вошел в класс, вот появился учитель. Есть соблазн задать вопрос сразу. То, что здесь сказано, что Рамбам уточняет, что нужно подождать «Адшиит яшев веянуах». Оказывается, ученику тоже требуется какое-то время. Разумеется, и в том, и в другом случае это не так уж много времени. Но какое-то время для того, чтобы успокоиться, с одной стороны, то, о чем говорит Рамбам, но мне кажется, что требуется здесь также какое-то время для того, чтобы продумать вопрос, для того, чтобы сформулировать этот вопрос. И поэтому и в первом, и в другом случае не рекомендуется как будто бы набрасываться на учителя с вопросом, но и с другой стороны дать себе возможность, дать себе время какое-то для того, чтобы заданный вопрос был обдуманным. «Ве-эн шуалим шнаим ке-эхад». Одновременно два человека не должны задавать вопрос. Разные вопросы перебивают друг друга. Или один и тот же вопрос, который это будет звучать достаточно странно. То есть вопросы задает каждый ученик, в свою очередь, отдельно. «Ве-эн шуалим эт а-рав ми-иньян ахер». Удивительный тоже переход. «Эла ми-ото ха-иньян шехем оскимбо». Что за этим стоит? Не задают учителю вопрос, не связанный с тем, что сейчас изучают. Ну, здесь формулировка позитивная, что действительно не задают вопросы из других областей, но только по тому материалу, по той теме, которой занимаются. Как это нужно понимать? Дело не в том, что учитель знает только то, что он преподает. Конечно, очень нежелательно и, собственно, и невозможно. Правда, был в Иерусалиме удивительный учитель, о нем рассказывал, очень много легенд о нем есть. Я, естественно, его не видела где-то. Мне только рассказывали о нем, и я видела учеников. Звали этого учителя, это знаменитый человек, его звали Энох. Говорят, что он был удивительным учителем. И вот он утверждал, что он может преподавать любой предмет, который раньше он сам никогда не только не преподавал, но также не изучал. И условие у него было такое, что он знает на 3 урока больше, чем знает ученик. Это особый талант. Мы предполагаем, что учитель знает несравненно больше, чем знает ученик. Но здесь почему-то Рамбам излагает вот это требование, что вопросы, которые задают учителю, должны быть вопросами по тому материалу, которым занимаются. Это для учеников. У какого-то ученика возникает посторонний вопрос. Возможно, этот вопрос очень важный. Можно его задать после урока. Практически от учителя требуется вот эта способность концентрировать свое внимание, заниматься тем, чем занимается он сейчас с учениками в классе. Его нельзя отвлекать, и нельзя отвлекать учеников, это намного важнее. Интересное замечание мы находим здесь у Рамбама. Видите, задавать вопрос только по тому материалу, который изучают, «Кедей шело идбоеш», чтобы учителя не смущать. Возможно, он настроился преподавать, излагать тот материал, который он сейчас излагает. Если его отвлечь, он будет чувствовать себя некомфортно, по меньшей мере. Может быть, он не может с легкостью переключиться. Может быть, причины другие. Но смущать учителя – это явно не в интересах ученика. Если мы с вами вспомним наши школьный опыт, ну, у меня этот опыт очень-очень давний, но я думаю, что и всем вам это известно. Когда ученики иногда сознательно, иногда как-то иначе, задают учителю каверзные вопросы для того, чтобы поставить его явно в неловкое положение. Когда речь идет об изучении Торы, действительно не рекомендуется, это действительно запрещается. То есть должна быть у ученика тоже какая-то ответственность перед своими товарищами учениками. Также, на самом деле, если ученику удастся смутить учителя, практически дальше ему будет трудно у этого учителя учиться. Несмотря на то, что Рамбам говорит, «Кедей шело идбоеш», чтобы не смущать учителя, он имеет в виду. Но мы можем здесь добавить, чтобы не причинять вред своим товарищам, ученикам и самому себе также. «Ваеш лагав», а вот тут удивительный момент. «Ваеш лагав, лехатот это талмидим бешеэлотав увемаасим шеосе бифнеем, кедей лехадедам векедей шеиду, векедей шеида, простите, אם זוכרים הם מה שלימדם, או אינם זוכרים. Вот тут как-то такой необычный переход. Говорили о том, что ученику не рекомендуется задавать вопросы, которые учителя могут смутить. А что с учителем? Вот что говорит Рамбам. «Вейеш лерав лехатот». Оказывается, вот эти каверзные вопросы учителю явно рекомендуются. Что это такое? Должен задавать такие вопросы ученикам. И должен также, это не всегда будет вопрос, это какой-то поступок, это какое-то действие. Ученики становятся свидетелями этого. Для чего? Сказано «кедей лехадедам», чтобы привлечь их внимание, чтобы буквально заострить вот эту ситуацию. Но эта ситуация проверочная. Эта ситуация является испытанием и объясняет Рамбам. «Вехедей шеида им зохрим хэм ма шелимдам о инам зохрим». эти вопросы, вопросы оригинальные, вопросы неожиданные, которые вполне могут смутить учеников. Целью здесь является проверить, помнят ли они материал, который был изучен, или не помнят. То есть учитель должен проверить, насколько ученики ориентируются в том материале, который они изучают. И делает он это по-разному. Ну, сейчас в Израиле, как вы наверняка знаете, абсолютное большинство, может быть, вообще все контрольные работы и все экзамены в письменном виде. А в традиционном хедере или в традиционной ешиве были другие способы проверить, насколько ученик ориентируется, насколько он помнит, насколько он не помнит. Правило – это беседа. Достаточно часто она может быть непринужденной. Есть еще несколько способов. Судить по тем вопросам, которые ученик задает. Кстати, это, как правило, адекватная оценка знаний ученика, возможностей ученика, способностей ученика. Кроме того, это вот эти неожиданные вопросы. Трудные вопросы. Как ученик находит возможность ответить не то, что было написано на доске, а действительно показать, что он вполне ориентируется. Поэтому Рамбам говорит, Веешлава. Это вот этот тип вопросов определенно не только дозволен, но и рекомендуется. Он продолжает. Веенцарихломав. Шеешло решут лишоль отам беиньян ахер шеинам оским бо. Кидэ лезарзам. Продолжение той же самой мысли. Собственно, ученику рекомендуется задавать вопросы только по теме, а вот учителю вполне, здесь говорит Рамбам, «эн царих ломав», то есть не нужно даже говорить об этом, что есть у учителя право задавать вопросы по другим темам. Совершенно как будто бы не касающиеся того, чем занимаются сейчас. Для чего? Это удивительное такое слово «кидели залзам». Чтобы заинтересовать, чтобы показать связь между тем, что учили раньше, между тем, что учат сейчас, заставить, побудить, вернее, учеников мыслить, искать ответы, видеть связи. Это обязанности учителя. Следующая аллаха, которая перед вами. Эйн шуалим ме умад. Ве эйн ме шивим ме умад. Это какое отношение к делу имеет? Вопрос не задают стоя. И не отвечают на вопрос стоя. Почему? Видите, это, собственно, мы встречаем это в разных местах. Скажем, Сефер Ахинух неоднократно показывает нам, что физическое состояние человека, мы немножко затрагивали уже этот вопрос. Как ведет себя человек стоя, как ведет он себя сидя? Почему не рекомендуется вопросы задавать и отвечать на вопросы стоя? Правило понимаем. То есть, когда человек стоит, то достаточно часто выражает нетерпение, поспешность. И состояние стоя, либо человек идет куда-то, либо человек должен сесть. Когда мы сидим, да, практически есть тут определенные знаки. У меня есть время, у меня есть желание, у меня есть терпение. Я хочу слышать то, что мне сейчас будут объяснять. Слышать ответ стоя – это иначе. Удивительно, что Рамбам на это обращает внимание. Мудрецы на это обращают внимание. То есть вот эта позиция человека. У ног учителя или на одном уровне с учителем, стоя или сидя. Помните, мы говорили с вами, что изначально принято было, что ученики изучением Торы занимаются стоя. Но потом это изменилось. Когда человек стоит и знает, что долго нужно будет стоять, он собирается. То есть польза тоже определенная будет. Знаете, что есть люди, которым намного легче читать стоя. Может быть, это зависит от характера. Слушать стоя. Не каждый знает себя. Но общая рекомендация – не задавать вопросы и не отвечать на вопросы стоя. Это как будто бы человек торопится куда-то. «Вело ми гавуа, вело ми рахок, вело ми ахорея скини». Это тоже удивительный момент. И задавать вопросы, и отвечать на них нужно обдуманно и нужно спокойно. Это, как правило, когда человек сидит. Подчеркивает Рамбам, что это не делают мегавоа, то есть когда задающий вопрос или отвечающий по отношению к тому, кто спросил, по отношению к тому, кто отвечает, находится на разных уровнях. Тоже определенное влияние оказывает. Веломе рахок. Не издали. То есть издали, когда приходится кричать. Это явно не тот тон, которым задают вопрос и которым отвечают на этот вопрос. «Вело ми ахорея скини». Это интересный такой момент. Мы знаем, что традиционно в учебном доме, сейчас это, в принципе, не соблюдается, но, скажем, период таких мудрецов, как Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Акива, продвинутые ученики сидели в передних рядах, ученики начинающие и ученики слабые сидели сзади. И то, что здесь сказано, ломе ахорея скиним, как задается этот вопрос? Задающего вопрос должны видеть. Если сидящие спереди его закрывают. Или это выражение неуважения в каком-то смысле. Стоять за спиной у знатоков и задавать какой-то вопрос. То есть люди наверняка должны будут повернуться. Оказывается, и позиция относительно места тоже является важной. Сейчас вы скажете мне, что не придают значения вот тем рекомендациям, вот тем такому способу поведения, который бы то, что было принято при жизни Рамбама, принято было раньше. Почему все-таки я хочу обратить ваше внимание именно на эту алаху? Это насколько чувствительным, насколько тонким должен быть учитель, чтобы постараться исключить все то, что мешает восприятию, и постараться поддержать все то, что помогает восприятию. Действительно, мы иначе относимся ко всем вот этим моментам, которые могут нам показаться не слишком важными. Но что существенно важно, обращать внимание на то, что мы считаем мелочами. Это действительно очень важный момент. Тот, кто преподавал, когда бы то ни было. Наверняка знаете. Это знает любой студент пединститута, который проходит практику в школе. А если он не знает, то ученики его научат. Разница есть. Между тем, когда учитель ведет урок стоя, а ученики сидят, между тем, когда учитель тоже сидит на своем месте, разумеется, за учительским столом, но и учитель, и ученики сидят. Действительно, вы это можете увидеть, и, в принципе, это учитывается. Опытный учитель это знает. В чем преимущество урока стоя, в чем преимущество урока, который проводят сидя. Продолжает Рамбам. Беэн шоалим харав, эла беэньян шехем курим бо. Мы уже говорили об этом. Что вопросы задают относительно того материала, которым занимаются сейчас. Беэн шоалим эла мир'а. Удивительно. Уже об этом мы говорили. Что, задавая вопрос, действительно, тут есть ощущение вот этой дистанции. Вело иш'аль бе-иньян йотер ми-шелош халахот. То есть в интересах учеников. Задавать вопросы относительно того, чем занимаются сейчас. То есть выяснять, уточнять, требовать, вернее, просить объяснения, примеры. Существенно важно. Ну вот что интересно. Что стоит за этим замечанием? Что ученик вправе задать вопросы, видите? Но йотер мишелош алахот. Учеников много. Нужно поощрять учеников таким образом, чтобы каждый мог задать вопрос относительно того, что не понято, относительно того, что требует уточнения. Но во время урока ученики и учитель не должны меняться местами. То есть если ученик задает целую серию вопросов, больше чем три алахи, практически тут есть какая-то подмена. Если у него есть какие-то трудности, связанные с тремя местами, с десятью местами в том, что учитель сейчас преподавал, либо ученик задает свой вопрос не вовремя, это нужно было делать вовремя, либо тут подготовлена заранее целая серия вопросов, и ученик преследует какую-то другую цель. Он не стремится к тому, чтобы понять, чтобы уточнить для себя, выяснить для себя. Здесь какая-то посторонняя цель. У нас есть еще возможность. Давайте посмотрим следующую аллаху. Шнаим шешаалу. Шаал эхад каиньян. Вешаал эхад шело каиньян. Ни с каким лаиньян. Перед учителю заданы два вопроса. Один, по сути дела, по теме. А второй вопрос, шело каиньян, какой-то посторонний вопрос, не по той теме, которой занимаются. Чем будут, на какой вопрос будут отвечать? На тот вопрос, который по теме. Возможно, в этот момент у какого-то ученика возникает по ассоциации вопрос, не имеющий отношения к тому, чем занимались сейчас в классе. Но он хочет задать этот вопрос. Ну, мы знаем с вами, что вопросы... Это то, что рекомендуется. Вопросы – это то, к чему учитель действительно стремится слышать от учеников. Но те ассоциации, те ассоциативные связи, которые у разных учеников возникают, могут быть настолько индивидуальными в какой-то ситуации, что другим ученикам это будет мешать. И поэтому, если один вопрос по теме, а другой вопрос какой-то отвлеченный по другой теме, то, разумеется, отвечать будут на вопрос по теме. Дальше. Маасе, ве эйно маасе, ни с каким ли маасе. Если один вопрос относится к какому-то конкретному действию, если этот вопрос актуальный, связанный со временем, ну, в частности, перед праздником, задают вопрос о том, что делать в праздник, что делать в субботу, и другой вопрос будет «шеэйно маасе», то есть будет каким-то теоретическим, то отвечают, занимаются сейчас вот этим актуальным вопросом. Опять это... В интересах не только того, кто вопрос задал, но и в интересах остальных учеников. Аллаха у мидраш. Ни с каким ли аллаха. Аллаха – это конкретное предписание. Здесь имеется в виду. Мидраш – это то, как выводится вот это правило. На какой из двух этих вопросов будут отвечать, о чем будут говорить, ни с каким ла галаха. То есть это это актуальность, с одной стороны, практический подход. То есть опять это в интересах большинства. Некоторые объясняют, что галаха в виду имеется галахам для Моше Мисинай. Это особый вид заповедей, которые нужно воспринимать как данность, без объяснения. Это нужно знать. То, что имеется в виду под мидраш, собственно, каким образом приходят к определенному выводу. Здесь предпочтение отдается тому, что называется Аллаха. Мидраш ве агада, ни с каким ла мидраш. Когда есть Аллаха, это указание к действию, и агада. Агада – это определенный тип толкования, это есть разные виды, по сути, агадот. Могут быть какие-то высказывания этического характера, мировоззренческого характера. Рамбам говорит, что мидраш, то есть как мы выводим вот это правило, вот этот закон, этому отдают предпочтение. Дальше он приводит еще несколько примеров, мы не будем уточнять, потому что и за неимением времени, и потому что тут требуется действительно серьезное объяснение. Агада вэкаль вахомер. Ни с каким ли каль вахомер. Каль вахомер – это правило, одно из правил толкования Торы. В виду имеется это от легкого к тяжелому. То есть это формулируется так. Если в этом случае верно то-то и то-то, то в другом, более сложном случае, разумеется, будет то же самое. То есть это сравнение каких-то, то есть это формулируется, если так в этом случае, то тем более в другом. Каль вахомер вегзера шава, опять это правило толкования Торы, не будем сейчас это уточнять, но здесь действительно нужно, как будто бы отдается предпочтение тому, что важно для учеников сейчас этим заняться. То есть это не вот этот выбор, на какой из двух вопросов отвечать, в виду имеется не то, что интереснее учителю, или не то, что легче для учителя ответить, а то, что важнее для ученика услышать, для учеников вообще услышать от учителя. Аю шуалим шнаим, эхат хахам, ве эхат тальмид, нискаким ле хахам. Два человека задают вопрос. То, что мы только что упоминали, что в учебном доме находятся люди на разных уровнях знания, на разных уровнях того, что достигнуто ими, на разных уровнях своего развития, скажем, своих способностей. Здесь задается вопрос, один вопрос задает хахам, это человек не только умный, не только мудрый, но это человек очень продвинутый в своей учебе. А второй талмид, то есть начинающий ученик, обращают внимание на вот этого продвинутого ученика. Талмид в амаарец, ученик и человек невежественный. Ни с каким ли талмид. тот, кто уже имеет какой-то опыт в учебе, имеет уже знания какие-то, отвечают ему. Шнейхем хахамим, шнейхем талмидим, шнейхем амея арец. Шаалу шнейхем биштей халахот, о биштей чувот, о биштей шеелот. שני מעשים, הרשות ביד המתרגם מעטה. Что если два человека задают вопросы на разные темы, но они на одном уровне находятся, что касается знаний, что касается аналитических способностей, что касается, это может быть, два человека продвинутых, два человека начинающих, два человека невежественных. Задают они два вопроса по разным алахот, разным законам. Или же есть разные вопросы, разные подходы. Разные какие-то актуальные темы. Вот тогда, говорит Рамбам, этот метаргем, тот, кто стоит между учителем и между учениками, он выбирает, на какой из заданных вопросов ответить. То есть якобы, когда задающие вопросы в известном смысле равны, вопросы заданные. Опять же, на одном уровне находится. Вот этот помощник учителя сам имеет право выбрать, на какой вопрос и кому будет дан ответ. Это регулировка как будто бы отношений в учебном доме. Она тоже, с одной стороны, нам кажется, что это чистая формальность, с другой стороны, устанавливается тот порядок, который помогает ученикам сосредоточиться и помогает учителю тоже сосредоточиться. Я вижу только один вопрос, если Тиферет видит больше, чем я. Я, как всегда, буду очень, очень благодарна. Попробую открыть. Были и есть ли сейчас какие-то ограничения по количеству учеников в классе? Да, мы этим вопросом занимались намного раньше. Помните, что есть несколько точек зрения. Рамбам говорит о том, что если у него есть свой подход, можете посмотреть, это его точка зрения, когда учитель один в классе, когда есть у него помощник, и когда класс делят на несколько частей. То есть с точки зрения Рамбама, до 20 учеников с этим может справиться один учитель, От 20 до 40 есть учитель и помощник. Если больше 40, с точки зрения Рамбама, группу делят. Я понимаю, вопрос, который вы задаете, достаточно болезненный. В израильских школах класс из 40 учеников достаточно распространенное явление. Это значит, что, в принципе, нет индивидуального подхода к ученикам, и это сказывается на уровне, в общем, преподавания, на уровне учебы. Классы, как правило, то, что мы уже говорили, всегда находились там ученики разных уровней. Это требует от учителя большого профессионализма. Это требует от учеников очень серьезной дисциплины. С моей точки зрения, действительно, идеально до 20 учеников, потому что в наших условиях у учителя вряд ли будет помощник. Да речь идет, но мы с вами знаем, что и у маленьких детей классы большие. В ешивах, когда есть общий урок, учеников может быть очень много. И если, разумеется, это оправдано. Но индивидуальный подход возможен только, с моей точки зрения, в группах очень-очень небольших. Есть сейчас Министерство образования, да, есть какие-то указания, существуют, вряд ли их исполняют слишком строго. То есть была несколько лет тому назад, очень много говорили о реформе в образовании, там тоже учитывалось, давно уже об этом говорят, индивидуальное обучение, индивидуальный подход, уменьшить количество учеников в классах. Ну да, то, что касается Мисрада Хинух, то, что касается, скажем, светских школ и то, что называется мамлахти дати. Мне кажется, что у меня есть еще одна минута. Если есть вопрос, которого я не вижу, то пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо огромное, Рабанит Фрима, за урок. Есть еще вопрос с прошлого урока. Сколько времени требуется учителю, чтобы стать терпеливым и нераздражительным, или это врожденное качество?
На самом деле, как правило, это результат работы. Это если я не скажу, сколько времени требуется, это зависит от характера человека, многих других факторов. Но прежде всего, если он знает, насколько важна его работа, если он уважает своих учеников, это необходимое требование, если он прилагает усилия, то на самом деле можно этого достичь. Это должно быть доброе отношение к ученику, должна быть любовь к Торе, которую учитель преподает, и сознание своей ответственности. Сказать конкретно, сколько времени потребуется, мне трудно. Я понимаю, что мое время истекло. Я хочу пожелать шаббат шалом, всего самого доброго и до свидания.